Суета сует, сказал Экклесиаст, все суета, или же пар, паров, все пар. Экклесиаст очень много рассуждал над этим миром, рассуждал над тем, что же хорошо для человека. Он так и говорит, когда совершал различные свои дела, различные свои проекты. Во второй главе, во втором стихе мы уже читали с вами, как он говорит о том, что же хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Это была его цель – узнать, в чем же по-простому счастье для человека, что человек должен делать, к чему стремиться. И он, мы знаем, что многое испытывал, он многое пробовал и нашел, что все пар. Паром он нашел и богатство, мудрость, какие-то достижения, какой-то труд. Он говорит о том, что а какой итог в конце концов? Ну хорошо, может быть, ты даже что-то получил, чего-то добился. И что? Что дальше? А дальше ничего. Смерть у тебя все отбирает, смерть лишает всех твоих достижений, смерть отдает их другому. Даже если ты очень мудрый на этой земле, и даже с мудростью есть определенное преимущество здесь, то ты не можешь своей мудростью исправить то, что кривое. Потому что Бог искривил этот мир, и ты понимаешь, что он должен быть как-то по-другому устроен. Все должно быть более как-то справедливо, более, может быть, честно. А оно все криво, исковеркано, искалечено, и ты от этого унываешь. Много скорби от тебя, от того, что ты знаешь, как правильно, а ничего не можешь с этим поделать, ничего не можешь устроить. И вот он многое говорил о том, что все пар. И даже может возникнуть ощущение, что Экклесиаст – это такой человек, который впал в самую величайшую в мире депрессию. Все плохо, все пар, все не устраивает его, все плохое. Вроде бы даже когда он что-то хорошее делает, он говорит, все равно пар. Но это неправильно, братья и сестры. Экклесиаст не хочет нас научить просто тому, что жизнь плохая, исковерканная, и нужно, не знаю, забыться чем-то, залить свое горе вином или пойти удавиться, как это сделал Иуда, или еще что-то подобное. Он не этому хочет нас научить. Он хочет научить нас реальности, и он хочет научить нас радости в этой реальности, в этой кривой, в этой злой, в этой испорченной реальности, где все трудно, где все тяжко, где все пар. И вот в конце второй главы, когда мы читаем, что он много чего пробовал, много чего испытывал, он пишет такие слова, 24 стих. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это пар и погоня за ветром». Посмотрите, на фоне всего того, что он испробовал, на фоне всего того, что он испытывал, а он много чего испытывал, испробовал, и на фоне того, что он все назвал паром, он говорит о том, что же для человека хорошо, что же для человека является благом здесь на земле во все его дни суетной жизни или во все его дни, которые проходят в этом пару, в котором человек находится и как-то крутится. И он нашел, что есть благо для человека, есть добро для человека во все эти дни. Он не учит нас, что жизнь темная, суровая, еще какая-то. Он говорит, что она темная, но есть благо. Есть благо для человека. И он очень много еще хочет сказать об этом благе. И что же он нашел благом для человека в этой жизни? Он нашел благом для человека то, что человек может есть, пить и оказывать добро, всякое добро для самого себя, для своей души. Он нашел, что это хорошо, это правильно. Если вы посмотрите на 10 стих, на его опыт, на его исследования, после которых он скажет «все пар», в этом процессе, в этом исследовании он еще сказал следующие слова, 2 глава 10 стих. «Сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». Он просто хочет нам описать жизнь с разной стороны. Не такую, знаете, как прямую, как ее часто любят изображать люди, что она либо плохая, либо хорошая. Екклесиаст хочет нас научить истине, хочет нас научить реальности. И вот он много говорил нам о том, что все пар, что все погоня за ветром, и что человек не может, если посвятит всю свою жизнь этому, не может этим пользоваться после своей смерти, в самом конце, в самом итоге. Но в то же время он хочет нам сказать, что для людей будет здесь благом, что для нас будет хорошо. И он конкретно и четко называет «есть, пить и услаждать свое сердце всяким добром». Не правда ли это то, что важно для людей? То, что ценно. Если вы не понимаете, насколько это ценно, попробуйте попоститься хотя бы один денек. И тогда мы начинаем понимать, насколько для нас ценно, насколько для нас важно есть, пить и услаждать душу свою. Екклесиаст нашел, что это хорошо, это благо для человека, потому что нехорошо, когда человек не может поесть. Нехорошо, когда человек не может пить, у него нет воды. Нехорошо, когда человек не может позволить себе какую-то другую радость, какое-то другое добро, какую-то, может быть, приобрести вещь, с кем-то порадоваться, с кем-то встретиться, пообщаться. Это нехорошо. И мы с вами знаем прекрасно, когда с людьми массово случались такие ситуации, когда у них не было этого блага. Эти времена известны как катастрофа. Когда наступал голод в той или иной стране. Это катастрофа. Когда люди не могли нормально поесть. Даже немного. Даже не изысканного, просто необходимого люди не могли поесть. И это катастрофа. Мы с вами прекрасно помним, что были события и в истории нашей с вами страны, нашего Отечества. Был голодомор, был голод в осадном Петербурге. Это была действительно катастрофа. Были концлагеря, были пленные, и русские, и не только русские в этих концлагерях. И мы понимаем, как это неблаго, когда люди лишены еды, питья, лишены какой-то другой радости. И это проблема. И каждый из нас прекрасно понимает, что это проблема, что это ужасные и трудные обстоятельства в жизни человека. И Екклесиаст говорит, это не благо, и наоборот, благо и хорошо, когда человек может позволить себе есть, когда у человека есть что пить, когда у человека есть какая-то другая радость, другое какое-то услаждение для самого себя. Это хорошо, это правильно. И он находит это верным и необходимым для человека. И вот здесь вот может возникнуть самое интересное. Люди, которые, может быть, как-то не совсем верно воспринимали Екклесиаста, могут ободриться и сказать, о, теперь вот Екклесиаст говорит как-то по моему сердцу, побегу, возьму вторую, третью, четвертую работу, буду пахать для того, чтобы мне насыщаться этим благом. Можно так подумать. Можно даже обрадоваться от этих слов, что Екклесиаст все-таки не какой-то там аскет, а нас призывает все-таки как-то радоваться в этой трудной кривой жизни. Но это неверный вывод, братья и сестры. Это неправильный вывод. Подумать, что я теперь смогу себя обеспечить всем этим благом. Я теперь пойду делать то, второе, третье, четвертое, и у меня будет все хорошо, и я буду радоваться на этой земле. Нет. Посмотрите, как он говорит. Он говорит, что это благо. Он говорит о том, что это хорошо. Но посмотрите, что он дальше говорит. Не во власти человека это благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Это очень важная мысль, братья и сестры. Это очень важное наблюдение, что это благо, которое так необходимо людям, оно не во власти нас, оно не во власти человека. Мы можем взять и вторую, и третью работу. Мы можем посвятить всю жизнь свою труду, чтобы сделать свою же, опять-таки, жизнь лучше, приятней. И у нас не получится, потому что это не в нашей власти. Люди, к сожалению, почему-то забывают эту очень важную истину, которая призвана их смирять, что это не в их власти. Они думают, что они могут своими руками позволить себе все. Они могут себя обеспечить. Им никто не нужен. Им ничто не нужно. Они сами для себя цари. Они сами для себя боги, которые могут себе обеспечить любое благо. И чем больше я буду пахать, тем больше у меня будет блага. Чем больше я посвящу свою жизнь каким-то трудам, достижениям, тем больше у меня будет блага. И Экклесиаст говорит, нет, не будет. Потому что это не в вашей власти. Это не во власти человека. Мы можем, что бы мы ни делали, мы можем так и не добиться этого блага. Очень много людей на земле недоедают. Я даже не буду называть статистику. Придете домой, попробуйте сами узнать эти ужасающие цифры. Очень много людей не могут напиться водой. Проблема с водой. Чем они лучше нас или хуже нас? Разве они не могут работать? Порой эти люди даже более трудолюбивые и больше могут работать, и лучше могут работать. А у них нет этого блага, потому что оно не во власти человека. И я думаю, если мы будем глубоко рассуждать над этим, над этой важной истиной, мы можем четче понять и уяснить, как это не в нашей власти. Не так давно один человек приехал, он работал, как говорят, колымил, был, работал в Москве несколько месяцев, приехал, и я у него спрашиваю, ну как дела, как заработал? А он говорит, а у меня нет денег. Ну как же у тебя нет денег? Ты столько работал, я заработал нормальную сумму для самого себя, а вот приехал без денег. И я спрашиваю, а где же твои деньги? Ты же вот только что буквально приехал с твоей работы, куда ты дел свои деньги? А он даже не знает, куда он их дел. Они как пришли большой суммой и куда-то растворились. И он опять без денег сидит. И он не может позволить себе то, что хотел. Вроде бы да, были какие-то долги, раздал, но это не такие крупные, большие долги. А где вся сумма? Он не знает. Потому что зарабатывал, как говорит Писание, для дырявого кошелька. Пожалуйста, на, хочешь много заработать? Пожалуйста, заработай. Но ты так и не сможешь пользоваться благом, потому что это не в твоей власти, даже если ты и заработаешь. А можешь много пахать и не заработать. Тебя могут обмануть. Тебя могут возникнуть какие-то другие обстоятельства. И мы прекрасно знаем, как бывает возникает что-то одно за одним. Когда ты, может быть, даже заработал много в своей жизни. И пришел, и радуешься. Но на следующий день у тебя сгорел холодильник. Потом сломалась машина. После ты попал на какой-то штраф. Потом у тебя заболели близкий какой-то родственник. И все твои деньги ушли. И ты опять в нужде. А ты думаешь, что ты можешь властвовать над своим благом. Можешь обеспечить себя всем тем добром, к которому ты стремишься и которое тебе так нравится. Не можешь. И Экклесиаст, имея колоссальные ресурсы, имея колоссальную мудрость, говорит, что это не во власти. Это не в нашей власти распорядиться этой жизнью под солнцем так, чтобы нам здесь было хорошо. И мы должны это четко с вами запомнить. А в чьей же власти тогда это благо, если это не в нашей власти? Кто же распоряжается тогда этим благом, если не мы сами? Давайте посмотрим, что он об этом пишет. Последняя часть 24 стиха. «Я увидел, что и это от руки Божьей». Очень важное замечание. Заметьте, перед этим, когда Экклесиаст задумал изучить, что же хорошо для человека в жизни его, он размышлял о жизни под солнцем. Он не смотрел выше солнца. Он пробовал разные дела, предпринимал разные проекты именно под солнцем. Он не смотрел выше солнца. Он попробовал жить и совершать свои дела в каком-то смысле как атеист, который не признает, что есть что-то выше этого мира. И он многое пробовал и нашел паром. И в конце концов он приходит к выводу, что, оказывается, мир под солнцем, он не ограничен, он не самодостаточен. Ты не можешь просто отделиться, чтобы жить чисто под солнцем. Ты не можешь обрубить этот мир от высшего, от того, кто управляет этим миром. И оказывается, этот мир под солнцем, где люди что-то делают, предпринимают какие-то дела, ставят цели, когда у них появляются какие-то мечты, оказывается, это все не отделено от того, кто выше солнца. Как бы люди не стремились отделить себя от того, кто выше солнца, как бы люди не стремились обрубить эту связь, она не обрубается. И мир под солнцем, он продолжает управляться тем, кто выше солнца. Поэтому, когда Екклесиаст многое пробовал, многое испытывал, он говорит, что это не во власти человека, но все от руки Божьей. Он узнал, он увидел, он и осознал, что даже такое простое благо, к которому мы с вами привыкаем и не задумываемся о нем, пока нас не лишили пищи, питья и чего-то другого, что даже самое базовое, самое основное от руки Божьей. И ты никак не можешь повлиять на это, если Божья рука распорядилась так или иначе. Бог – Господин всякого блага. Бог – Господин даже самых основных, самых необходимых благ для нашей жизни. Это очень важное открытие. Это очень важная истина, которую, к сожалению, люди очень часто забывают в своей жизни. Забывают, что Бог – Господин благ. Екклесиаст пишет эти слова для того, чтобы нас научить реальности, научить радоваться в реальности, но радоваться со страхом Божьим. Потому что, когда я понимаю, что я не властен над своим благом для своей жизни, это меня смиряет. Когда я прихожу домой, и мне нечего есть, меня это смиряет. Потому что, может быть, я много работал, а у меня нет этого блага. Меня это смиряет, чтобы поднять глаза выше. Когда я в нужде, когда я в трудностях, меня это смиряет. Смиряет перед тем, кто Господин благ. Конечно же, не все люди смиряются. Многие предпочитают об этом даже не рассуждать. Многие ожесточаются перед тем, кто является Господином благ. Ожесточаются, говорят, почему ты мне это не дал? Ты ему дал, этому дал, а мне ничего не дал или дал мало. Это для того, чтобы ты смирился перед Господином благ. Смирился перед тем, кто определяет, кому, как и сколько жить здесь на земле. Таким образом, смотрите, самым таким бытовым, насущным, вот этим благом Екклесиаст нас приводит к Богу, чтобы мы осознали сущность всего, суть нашей жизни здесь на земле, которую он скажет в самом конце. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все». Ты думаешь, что ты можешь жить без Бога? Не можешь. Если Он тебе не даст даже самого насущного, у тебя не будет самого насущного, даже просто поесть и попить, потому что это от руки Божьей. Он властвует над этим, и Он определяет, кому давать, кому не давать, и кому сколько дать. Кому лучше дать, кому хуже дать. Все для того, чтобы люди благоговели перед Ним, для того, чтобы смирялись перед Ним и в нужде, и когда у них будет много благ. Ведь когда нас Бог дает нам что-то, когда Он проявляет свою любовь и щедрость в том, что у нас много этих благ, это опять-таки направлено на, для того, чтобы мы смирились. Перед чем смирились? Что не наша рука приобрела это. Не наша мудрость, не благодаря нашей мудрости мы это получили, не благодаря нашей силе мы получили. Потому что мы знаем много примеров, когда мы трудились, может быть, еще более отверженно. с большим усердием, с большей мудростью и пониманием и не получали того, что имеем сейчас. А почему? А потому что это не в нашей силе, не в нашей власти. Это во власти Бога, который определяет каждому человеку, как и что, для того, чтобы он смирялся перед Богом, для того, чтобы он благоговел перед Богом. Это очень важные слова. Если, братья и сестры, у кого-то из вас есть возможность, напишите эти слова перед вашим столом, чтобы всякий раз, когда вы ели, обращали внимание на этот стих и смирялись перед Богом, и благоговели перед Ним, и прославляли Его, потому что же это не ваша мудрость, сила и крепость приобрела вам пищу, питье и какое-то другое добро, которым вы радуетесь здесь на земле, которое даже является чем-то временным, не вечным, но все же приятным, нужным и необходимым, что это от руки Божией. Напишите эти слова, чтобы вы всякий раз могли обратить на это внимание и задуматься, а почему это сейчас я так вкусно ем? Почему я сейчас ем не просто хлеб, а могу позволить себе больше? Почему я сейчас могу позволить себе не просто воду, а или различные напитки, которые мне вкусны и приятны? Чтобы вы всегда, когда употребляли пищу, могли ответить: это от руки Божьей. Это будет вас постоянно направлять к Всевышнему, постоянно направлять к Господину ваших благ, к тому, кто управляет вашей жизнью. Итак, как же Бог все-таки управляет этими благами здесь, на земле? Как Бог распоряжается тем благом, теми благами, которые Он дает людям? Ведь можно же обратить внимание и сказать: ну, есть ярые безбожники, которые вроде бы как-то имеют то или иное благо. У них что-то есть, даже есть, может быть, больше, чем у меня. Может быть, Екклесиаст как-то заблуждается. Может быть, он думает о чем-то не о том. Может быть, как-то он заблудился в своих исследованиях. Ведь бывает же, ученые проводят какие-то исследования, делают выводы, а оказывается, что это было не так. Как некогда когда-то сделали выводы, что все лебеди белые. Пока не приехали в Австралию и не обнаружили, что есть черные лебеди. А до этого это было научным фактом. Лебеди белые. Но оказалось, что есть и черные лебеди. Мы знаем, как часто наука ошибается, потом говорит: мы были неправы. Надо вот так теперь держаться, так понимать. Через 100 лет, говорит, и здесь мы были неправы. Оказывается, мир еще более сложный или многообразный. Так как же Бог распоряжается этим благом? Посмотрите, Екклесиаст не оставляет нас без ответа на этот вопрос. В 26 стихе он показывает нам, как Бог управляет этим благом, как Бог управляет этим распределением. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это пар и погоня за ветром». Посмотрите, как Бог перераспределяет ресурсы, перераспределяет, можно сказать, благо. Здесь он показывает, что есть две категории людей перед Богом. Это добрые и грешники. Это описание их отношений с Богом. Он сказал, что сущность для человека всего бояться Бога. И люди, боящиеся Бога, благоговеющие перед Ним, это люди добрые перед Ним, которые верно ведут себя перед Богом. Есть другие люди, которые не боятся Бога, которые не соблюдают Его заповеди. Их Екклесиаст называет грешниками, как и все остальные книги Священного Писания. Это грешники, которые отвергают своего Господина. Это грешники, которые отвергают того, кто их кормит. Это грешники, которые отвергают законодателя, Господина не просто благ, а Господина всего, всей их жизни, всей вселенной. Это грешники. Екклесиаст так их называет. Грешники. И вот что Бог дает? Как Он относится к этим людям? к одним и к другим. В первом случае говорится о том, что Он дает добрым мудрость. А мы помним, что мудрость – это большое преимущество. Екклесиаст нашел мудрость преимуществом в этом кривом мире, в этом мире, где все пар. Потому что у мудрого, как он говорит, глаза его в голове его. Он понимает, куда идти. Он может избежать каких-то трудностей, избежать проблем, избежать каких-то несчастий. А глупый идет и натыкается на те же самые грабли, которые недавно ему разбили лоб. Это глупый человек. И таких полно. И примеров подобных мы много знаем. Может быть, даже знаем и примеры глупости в нашей жизни. Но Бог тому, кто добр, дает мудрость, дает знание, истину свою дает, показывает суть вещей, смысл вещей, для того, чтобы человек в своем неведении не погиб, не разбился, не искалечил свою собственную жизнь. Ведь очень много примеров глупых людей, у которых нет знания. Они ретивые, может быть, в своей глупости, куда-то рванули, побежали и всю жизнь искалечили. Потому что они глупые люди, потому что у них нет Божьего знания. А тот человек, который боится Бога, почитает Бога, уважает Бога, у него есть возможность получать мудрость и знания. Мудрость от Слова Божьего и знания от Слова Божьего. И радость, потому что он правильно будет поступать в этом, хотя и кривом мире. Потому что этот кривой мир очень больно отдается людям. Но те люди, которые мудры, те люди, которые получают знания от Бога, они могут в большей степени обезопасить себя от этой кривизны мира. Потому что у них есть мудрость Божья, у них есть знания. И поэтому при этой мудрости и знании, и понимании этого мира, и смирении перед этим кривым миром, и смирении перед Творцом они могут радоваться. Радоваться, когда едят и насыщаются. И радоваться, когда у них нет, потому что они знают, что есть Господин добрый, милостивый, который даст им это благо, даже если у них его сейчас нет. Бог дает это добрым перед его лицом. А что же дает грешникам? Грешникам, которые, может быть, многое себе вроде бы как-то могут позволить. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. Вот как получается. Есть люди, которые много собирают, многое накапливают. И мы видим, что здесь, оказывается, для них это не что-то доброе. Это забота, это некое бремя для них, которое им дал Бог. И мы знаем таких людей. Это люди, которые трясутся над тем, чтобы что-то накопить, чтобы что-то насобирать. И они настолько этим поглощены, настолько это является их целью, смыслом жизни, что Екклесиаст о подобных людях потом еще скажет, что он всю жизнь свою ел в потьмах и в большом раздражении. Так и не радовался тому, что он насобирал. Да, он насобирал, может быть, очень много, но как прошло его это собирательство? Всю жизнь в потьмах и в большом раздражении. Не правда ли много людей таких, которые всю жизнь собирают, всю жизнь что-то накапливают, какое-то богатство, какое-то наследство, но накапливают ее таким потом, такой кровью, что спрашивается, а зачем это все тебе нужно было? Зачем нужно было такую цену заплатить за то, чем ты так и не воспользуешься? Ведь у тебя Бог это отберет и отдаст доброму человеку. Вот так работает Бог. Так работает его перераспределение ресурсов, средств и благ в этом мире. Ты можешь посвятить всю свою жизнь, взять вторую, третью, четвертую работу, забыть Бога, друзей, родных, близких, все для того, чтобы получить вроде бы в своей жизни благо. Ты будешь копить это всю жизнь, но так и не воспользуешься. У тебя не будет радости, даже когда ты будешь есть и пить, потому что ты будешь есть и пить в потьмах и в большом раздражении. И это не благо совершенно. Это совершенно не благо. Благом является, когда человек может есть, пить и радоваться. Радоваться, что Творец наделил его этим добром. А когда ты ешь, пьешь, раздражаешься в потьмах и думаешь, как бы ни пришел другой и не отобрал у тебя то, что ты насобирал, это не благо. Это не благо. Это забота грешников. Это забота грешников, которой они посвящают всю свою жизнь. И так и ничего не получают. Зарабатывают, как говорится, для дырявого кошелька. Вспомните безумного богача из той притчи, которую рассказал Иисус Христос. Он очень много собрал добра. Он даже ломал свои амбары, строил новые. И вроде бы как бы радовался. О, много у меня добра. Но ты хоть вкусил хоть часть от того добра, которое ты столько много насобирал? Нет. И куда оно пошло? А другим людям оно пошло. Другие его взяли. И даже, может быть, не обязательно его родственники. Может быть, у нее и родственников не было. Ведь люди порой в погоне за этим собирательством, за этим накопительством бросают всех и вся. Бросают свои семьи, своих жен, своих детей. Они остаются одни, поэтому и едят в потьмах и в большом раздражении. Таков путь грешников. Таков путь людей, которые пожелали обрубить себя от Бога, но эту связь невозможно обрубить. Писание показывает нам, что мы можем иметь радость, счастье и довольство только тогда, когда этот мир под солнцем связан с Богом и связан добрыми отношениями, нашими добрыми отношениями с Ним. Писание показывает, что когда с нами Бог, нам хорошо, нам радостно. Мы получаем необходимое и можем даже порой чему-то малому радоваться, как чему-то самому великому и высокому, потому что с нами Бог, потому что с нами Господин благ. И наоборот, когда, имея даже все, мы отрешаемся от Бога, мы начинаем страдать. Мы начинаем не получать удовольствия от этой жизни, даже когда мы можем много пить, много есть и много оказывать вроде бы с виду всякого добра своей душе. Но это не будет для нас благом. Мы это будем делать в потьмах и в большом раздражении. Даже то, что с виду может казаться превосходным для человека, не будет доставлять нам радости, потому что мы отвергли Господина благ и попали в эту страшную колею собирать, копить, чтобы после отдать другому доброму перед Божьим лицом. Братья и сестры, все, что делает Бог, как Екклесиаст скажет дальше, Он делает для того, чтобы люди благоговели перед Ним, для того, чтобы смирялись перед Ним, когда им нечего есть, и когда у них есть что поесть. И когда они вроде бы многое накопили, могут много себе позволить есть и даже не работать, чтобы они смирялись перед Богом тем, что у них, имея все, у них нет ничего. Бог все делает так, чтобы человек смирился, встал на колени со своей самостью и сказал: «Господи, Ты Господин благ. Ты Господин всего, и я поклоняюсь Тебе». Бог это делает. Он смиряет людей. К сожалению, не все готовы смирять, даже когда они терпят самое ужасное в своей жизни. Даже когда Бог их лишает еды. Или же когда Бог не дает им пользоваться и радоваться тому, что они получили. Многие ожесточаются. К сожалению, таково сердце человека. Ожесточаться на Божье вразумление, на Божие наказание. Ожесточаться, когда им Бог что-то дает. Или когда им Бог что-то не дает для того, чтобы показать что-то важное и что-то ценное. Люди порой ожесточаются. Наш же Бог сегодня, сейчас и здесь учит смиряться. Учит смиряться перед Ним. Учит благоговеть перед нашим Богом. И Он очень много отдавал нам в истории человечества примеров своего перераспределения для того, чтобы мы смирялись перед Ним. Я уверен, мы и в нашей жизни можем много увидеть примеров подобного перераспределения для того, чтобы опять-таки смирялись. Сегодня звучал пример Израиля. Мы можем вспомнить пример Иосифа, как он попал в рабство, не имел вроде бы ничего, и даже в рабстве он попал еще в худшие обстоятельства, вообще в тюрьму, и там еще было все сложнее. Но кем он стал? Кем он стал перед Богом? Бог перераспределил добро, и те же, кто его продали, он над ними мог властвовать, мог царствовать и мог без проблем их уничтожить и убить. Таково Божье перераспределение, для того, чтобы люди боялись. Его братья продали его в рабство, в то место, где он не имел вдоволь, может быть, хлеба, еды, но сами пришли к нему просить хлеба, еды, потому что наступил голод, а у Иосифа был хлеб. Посмотрите, как действует Бог. Невозможно нашими усилиями как-то что-то сделать, повлиять. Вроде бы внешне может казаться, все, избавились от Иосифа. Он будет страдать теперь, а мы будем радоваться. Нет, потому что это не в вашей власти, это во власти Бога. Мы можем вспомнить израильский народ, который после находился в рабстве. Трудное положение, страшное положение. Ну как Бог перераспределил ресурсы? Израиль, когда выходил из рабства, говорится, обобрал египтян. Забрали многие украшения, драгоценности, богатства. И вроде бы, являясь рабами, вышли богачами. Это Божье перераспределение. Мы с вами много знаем таких подобных примеров и в своей жизни. И все это направлено для того, чтобы мы с вами смирялись и благоговели перед нашим Богом. Итак, братья и сестры, читая книгу Екклесиаста, мы должны помнить основное, чему хочет нас научить Екклесиаст. Он не хочет нас научить аскетизму, потому что это не то, что Бог запланировал для человека. Бог перед тем, как создать человека, обустроил этот мир, создал все прекрасным, хорошим, для того, чтобы поместить человека в самое лучшее место, где у него было бы все. У Бога не такой план лишать нас всего. Это искажения, это еретические представления, которые вошли на самой заре христианства и, к сожалению, порой еще остаются, порой витают в наших церквах, как нечто что-то такое высокое, благочестивое. Нет. Екклесиаст говорит, хорошо для человека есть, пить и насыщаться. Но перед этим он хочет нам сказать важное. Осознайте, кто Господин благ. Осознайте Божье господство над всяким добром, даже над таким добром, как есть, пить и насыщаться. Екклесиаст говорит, есть, пить и радоваться – это благо для человека. Это то, что необходимо человеку здесь на земле, в его суетные дни жизни, проживая в этом кривом, испорченном мире. Это благо для человека. Но это благо, которое не во власти самого человека. Он не может сам определить для себя это благо, как бы он ни старался, как бы он ни хотел. Екклесиаст говорит, что это благо от руки Божьей. Только Бог может этим управлять. Только Бог может наделять или отбирать это благо. И мы можем видеть пример, как Бог дает или не дает это благо. Все зависит от отношений перед Богом. Все зависит от нашего страха, почитания и уважение Бога. Доброму говорится, что Бог дает и мудрость, и знание, и радость, и возможность есть, пить, насыщаться и оказывать другое добро. А грешнику, даже если с виду и дает, у него нет радости. И Бог, в конце концов, это отбирает. Таково Божье решение. Таково решение Господина благ. Осознайте Божью власть над всяким благом в вашей жизни. И смиряйтесь перед Ним, благоговейте Его перед Ним и прославляйте Его. Аминь. Помолимся.